Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бог наделил человека, создав его по образу и подобию своему, возможностью богопознания же, возможностью знания Бога, общения с Ним, личностного общения. И в этом изначально есть абсолютное благо для человека, потому что это общение, это знание источника жизни вечной. Человек – существо изначально непростое, и ум, и сердце в человеке, и телесный состав, и возможность такого познания рационального, умственного и чувственного, и возможность познания, в том числе и выходящего за пределы жизни и наблюдения, что называется, за жизнью, окружающей средой, как можно сказать, сверхъестественного. Но проблема человека после грехопадения Адама и Евы в том, что человек утратил цельность, изначально данную, и стал подвержен действию грехов, страстей, смертности собственного человеческого существа. Поэтому возможность познания, знания чего-либо, она в человеке ограничена именно прежде всего собственной же греховностью. Истинное знание и о Боге, и об окружающем мире – дается тогда человеку, когда он достигает святости, когда он преодолевает с Божьей помощью раздробленность собственного существа и обретает знание благодатное, которое дается Богом именно как благодать свыше, в той степени, в какой человек конкретный способен вместить. Возможность этого препятствует в человеке именно грех и страсти. И вне бесстрастия, вне святости истинного познания достичь невозможно. Можно только искаженного. Ну, собственно говоря, наука, например, как рациональная область знания или связанная с ней, ну, просто философия некая, не богословие все-таки, это область ограниченного знания, а порой очень часто и даже искаженного. То, что говорилось порой, наука доказала, это просто даже смешно, если бы не было так печально, потому что какие-то научные гипотезы, доказательства строились, подгоняя эти построения под ту или иную идейную картину, которая господствовала в том или ином обществе в то или иное время. Один из самых характерных примеров – это как искали промежуточные формы, выдвинутые, согласно теории Дарвина, от обезьяны развития к человеку. На самом деле, настоящих таких промежуточных форм так и не было найдено, а подлоги были, там какой-то зуб свиньи подсовывали, красили, еще что-то там, челюсть там какого-нибудь орангутанга, все это вместе складывали и объявляли, что вот найдена некая промежуточная форма якобы. А делалось это все в угоду господствующей материалистической идеологии, которая, как правило, всегда достаточно бывает примитивна, но массами людей легко воспринимаема. Если полистать каких-нибудь в кавычках классиков марксизма, ленинизма, того же, как говорится, не к ночи будет помянут Владимира Ильича Ленина, которого некоторые до сих пор считают каким-то достаточно самостоятельным, выдающимся философом в том числе. Но это все на самом деле настолько примитивно по сравнению с истиной, или там по сравнению с христианскими философами, да даже по сравнению, стоит заметить, с философами некоторыми ему современными, тому несчастному гонителю, который церкви, который фактически был великим, ну, политиканом, но мыслителем совершенно примитивным. Вот, как там брать власть, это он мог хорошо описывать или пытаться это предпринимать, но когда речь заходила о каких-то более сущностных вещах, тут даже бесполезно всерьез с такого рода философией полемизировать, потому что она крайне примитивна и исходит из понимания человека чисто как животного какого-то. Это к примеру, но пример характерный. И так на самом деле в любой области познания, даже самого элементарного, знание себя, знание другого человека. Недаром говорится, чужая душа потемки, не можем мы исчерпывающим образом знать, кто и что есть другой человек, только Бог может. Мало того, собственная душа потемки, не можем себя до конца знать, кто мы есть и что мы можем учудить, потому что мы поражены грехами и страстями и ослеплены этими страстями, потому и не знаем исчерпывающим образом ни окружающих людей, ни самих себя даже, увы. Вот, к примеру, один из великих святых и богословов, один из самых великих, преподобный Максим Исповедник говорит следующее. «Если же хочешь быть мудр и скромен, а не рабствовать страсти самомнения, то всегда ищи в вещах то, что скрыто от твоего разума. И найдя, что многое и различное неизвестно тебе, ты удивишься своему невежеству и смиришь свое мудрование. А познав свое ничтожество, познаешь многие великие и дивные вещи. Мечтания же о своих знаниях не дают преуспевать в познаниях». Ну, преподобный Максим Исповедник был и величайший богослов, и величайший философ своего времени, опиравшийся на традицию, в том числе античной философии, и его не так просто читать даже искушенному в богословской, там, философской терминологии читателю. Но здесь важно нам усвоить, что это будет общесвятоотеческим пониманием, что действительно благо для христианина, когда он приходит в познание собственной немощи. Как и у святого преподобного Симеона Богослова сказано, что тщательно исполняя евангельские заповеди, человек приходит в познание собственной немощи. Это благо не только потому, что человек, наконец-то смиряясь, познавая себя, свои немощи, спасается, но это благо для возможности и понимания окружающего мира, других людей и самого себя, знания. Если ты ослеплен самомнением и гордостью, ты очень часто во многого не видишь и не прозреваешь, и не понимаешь, и в этом смысле глуп. Шибко гордые люди действительно бывают очень часто глупы. Шибко гордые люди часто поступают каким-то для окружающих безумным образом, и себе же и во вред. Ну, ладно бы себе во вред, так и во вред другим тоже. А это именно из-за невозможности истинного понимания, кто ты есть в этом мире и как тебе надо бы себя вести, если хочешь себе истинного блага, нравственного, там, духовного и житейского в том числе, не в последнюю же очередь, может быть. Потому что ослеплен, не можешь этого действительно понимать и прозревать. Ослеплен грехами, да, и страстями, поэтому лишен возможности истинного от Бога исходящего знания. Потому что настоящее знание – это откровение от Бога. То, что открывает Бог вместе с даром самой благодати, спасающей, очищающей человека. И вот если действительно начать пред Богом понемножку смиряться, познавая собственное ничтожество, тогда будем постепенно приходить не только в спасительное устроение, но и начнем очень многие вещи лучше понимать, лучше знать, лучше прозревать, потому что они будут открываться нам самим Богом. И здесь нет чего-то такого невозможного для обычного, даже простого человека, не обязательно великого подвижника, а если есть стремление само к Богу и строить жизнь с Божьей помощью, сама-то жизнь тогда устраивается именно благим, спасительным образом, и человек такой, старающийся жить с Богом, это видит, чувствует, понимает. И молится, если молимся, просим у Бога помощи и осуществления воли Божией, то действительно и не просто находимся на спасительном пути, но и другим людям можем как-то помочь. Когда подсказать, когда посоветовать, когда, не дерзая этого делать по своим же немощам, помолиться за этого человека, посочувствовать этому человеку, видя, что он в скорбях или его же страсти и грехи мучают. А что такого удивительного? Человека другого, мучаемого страстями и грехами, надо не осуждать, а сочувственно к нему относиться, с молитвой. Если осуждаем, значит, сами пребываем в тех же грехах и страстях и осуждаем именно с позиции этих грехов и страстей, не имея духовного понимания, из гордости. А гордость, она опять же вот и ослепляет. И когда гордые люди, можно сказать, пытаются двигаться по жизни, ну, как-то вместе там, в каком-то одном направлении, или собираются ради какой-то цели или предприятия, очень часто все и не складывается, и разваливается, потому что гордость мешает истинному пониманию, истинному видению, как должно жить, как должно действовать. А жить и действовать должно именно с помощью Божией. И если эта помощь есть, если мы ее взыскуем, тогда имеем и истинное, и полезное для нас знание от Бога. Господи, помоги нам в этом спасительном устроении нашей жизни. Аминь.